Нас познакомила Евгения Мельникова.
И коротко о погоде. Очередной обширный и активный атлантический циклон штурмует европейский север, и завтра его центр выйдет на Архангельск. Вместе с циклоном на европейскую территорию России продолжает поступать очень теплый и влажный воздух, а значит, почти везде с осадками разной интенсивности. В столице днем временами дождь, максимальная температура 12-14 тепла, по области 10-15 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также временами дождь, температура в течение суток около 11-13 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
3 года со дня ареста Ходорковского. Российская нефть – дебют на нью-йоркском торговом рынке. «Атар и Асселиани» о новом фильме о российско-грузинских отношениях.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей сегодняшней программы. Президент России Владимир Путин сегодня ответит в прямом эфире на вопросы россиян. Прямую трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень по московскому времени, будут вести 3 российских телеканала – «Первый», «Вести» и «Вести-24». Вопросы президенту России будут задаваться в ходе прямых телевизионных включений по телефону и через интернет. 5-й год Владимир Путин проводит такую конференцию в прямом эфире, и, как отмечают эксперты, интерес граждан к такому общению с президентом медленно спадает. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям».
На какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Прошло ровно 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Мать экс-главы компании «ЮКОС» Марина Ходорковская просит его сторонников не посылать сыну посылки и относиться к нему как к обычному человеку.
За ним особый пригляд, который, конечно, напрягает и его, и окружающих и его людей. Значит, у него единственная просьба, единственная, с которой он говорит, меня все устраивает, все, за исключением того, относиться ко мне так, как всем.
Эту просьбу Марина Ходорковская произнесла не один раз. По ее словам, пристальное внимание к сыну как на свободе, так и в колонии лишь усугубляет его и без того нелегкое положение. Вопиющим фактом Ходорковская считает запрет руководства режимного учреждения, где отбывает наказание ее сын, делиться друг с другом продуктами и сигаретами. Между тем, в колонии есть заключенные, которым некому принести посылку или передать одежду.
Сын мне говорит, как ты представляешь себе, вот мне принесли передачу, и со мной сидят мальчишки голодные, я могу есть? Я не могу есть. А поделиться я не могу, меня посадят в штрафной изолятор. Я говорю, так что делать? Он говорит, пусть сажают, но не поделиться я не могу. И, наверное, любой взрослый человек, у которого есть свои дети, не сможет съесть кусок, когда на него смотрят голодные люди. Он уже отсидел 10 суток за 2 лимона, а Лебедев отсидел 6 суток за то, что он поделился печеньем с кем-то.
Арест Ходорковского произошел накануне парламентских выборов 2003 года. Глава ЮКОСа тогда финансировал ряд оппозиционных организаций. Сегодня он отбывает наказание в колонии общего режима в Читинской области в городе Краснокаменске. Климат здесь особенный. Летом до плюс 40, а зимой страшные морозы. Режим в колонии под стать климату. На все лето заключенных лишили горячей воды. Не помыться, не постирать, рассказывает Марина Ходорковская. В 40-градусный мороз по несколько раз проводят построение на улице. Свидания с родными здесь разрешены 4 раза в год. По словам Ходорковской, все остальное время они с сыном переписываются. Правда, письма доходят не все. Чтобы оказать реальную помощь Михаилу и другим людям, отбывающим наказание, Марина Ходорковская пошла в попечительский совет фонда в защиту прав заключенных. В день 3-й годовщины со дня ареста экс-главы ЮКОСа в Москве и других регионах России пройдут акции в защиту политзаключенных. Несмотря на многочисленную поддержку, на досрочное освобождение Ходорковского родные не рассчитывают. По крайней мере, при нынешней власти этого не случится, заявила Марина Ходорковская. Ольга Бахончева, Радио Свобода, Москва.
Вчера в Москве прошла премьера очередной картины Атара и Асселиани «Сады осенью». Известный грузинский режиссер снял лирическую комедию о скандально уволенном французском чиновнике высокого ранга, нашедшего гармонию и согласие в кругу старинных друзей, рассказывает Мумин Шакиров.
Атар и Асселиани остался верен себе. Незамысловатый сюжет, искусно затянутое повествование, отсутствие драматизма, но при этом легкость, сотканная из простых и знакомых обывателю действий и ситуаций. Но, как говорится, дьявол в сочных деталях, которые насыщают, казалось бы, скучную картинку и помогают раскрывать характеры героев фильма и ориентироваться в этом запутанном пространстве, созданном художником, уже в котором раз Атар и Асселиани привлекает к работе актеров-непрофессионалов, за исключением звезды европейского кино Мишеля Пикали, который блистательно сыграл в фильме обаятельную и смешную старушку-пенсионерку. Впрочем, согласно традиции, и сам маэстро и Асселиани не раз появляется в кадре в роли друга главного героя картины «Сады осенью» отставного французского министра Венсана. «Сады осенью» — это лирическая комедия или фильм-притча о чиновнике, спустившемся вниз по социальной лестнице и неожиданно для себя нашедшего уют и покой среди старинных друзей, в особенности в окружении когда-то любимых им женщин. Один из первых вопросов, заданных журналистами Атару и Асселиани, коснулся актерского ансамбля. Режиссер начал с фразы «Все люди артистичны и каждый талантлив по-своему».
Самые хорошие актеры — это жулики, обманщики, чудные актеры — все полицейские. Потому что основной чертой для лицедейства является казаться кем-то, но не быть им. Поэтому нет никакой необходимости мне искать Депардье или Катрин Денев, которые просто мне разрушили бы фильм.
Атар и Асселиани много лет работает во Франции, начинал свою карьеру в Грузии, но никогда не снимал фильмы о России. Режиссер попытался ответить и на этот вопрос.
О России написаны книжки, и этого вполне достаточно. Написана одна замечательная книжка, называется «Мертвые души», которая актуальна и сегодня. И написана другая замечательная книжка, называется «История одного города». Писал ее высокого ранга сановник господин Салтыков-Щедрин. И написана книжка таинственная, но чудная «Мастер и Маргарита». И еще написана книжка, называется «Собачье сердце». Поэтому они, очевидно, это все знали. Лучше них я ничего сделать не смогу.
Тему российско-грузинских отношений Атар и Асселиани аккуратно обошел, сославшись на то, что политической культуры не хватает как российским лидерам, так и грузинским. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море продолжается поиск моряков, затонувшего 23 октября российского сухогруза. Вчера были спасены 5 человек, один был найден мертвым. 12 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляции из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Венгрия – разделенное общество от 1956 к 2006. Об этом пойдет речь в программе, ведет ее Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы вот с какой темы. Шахматы и первый турнир с участием Веселина Топалова после нашумевшего матча за звание чемпиона мира.
Этот турнир проходит в голландском городе Эссен, супертурнир 20-й категории с участием всего 4 гроссмейстеров, и Топалов там пока выступает неудачно. Вчера в 3-м туре он сыграл в ничью с Иваном Соколовым, представляющим Голландию, а до этого две партии проиграл Шахрияну Мамедьярову из Азербайджана и венгерке Юдит Полгар. Они, кстати, вчера встречались между собой и тоже сыграли в ничью. После 3 туров впереди Медьяров и Полгар, они набрали по 2,5 очка, а у Соколова и Топалова лишь по полочка. Четвертый тур пройдет сегодня. Ну, а в российском спорте основные события происходили вчера в командных видах. Так, например, матчем «Спартак-Нальчик-Шинник» начался 24-й тур чемпионата футбольной премьер-лиги. И победу в этом матче одержал «Спартак» 2-1, а для «Шинника» поражение стало 18-м в сезоне. И сегодня будут сыграны еще 7 матчей тура, среди которых 3 московских дерби: ЦСКА «Футбольный клуб Москва», «Локомотив Торпедо» и «Спартак Динамо». А в хоккейной суперлиге 7 матчами вчера завершился первый круг чемпионата России. «Авангард» на выезде выиграл у «Химика» 4-2 и по-прежнему идет на втором месте, отставая от лидера «Акбарса» на 4 очка. «Акбарс» вчера не играл. В Сибири тоже в гостях одарила «Трактор» 5-2 и сохранила третью позицию с отставанием в 1 очко от «Авангарда». Ну и о том, как закончились остальные матчи. «Амур» — хоккейный клуб МВД 1-2, «Металлург» — Магнитогорск — Металлург — Новокузнецк 1-0, Салават Юлаев — Северсталь 5-1, Лада — СКА Санкт-Петербург 2-2, Крылья Советов — Динамо 3-6. Второй круг уже завтра начнется. Ну а в российской мужской баскетбольной суперлиге во вторник состоялись 3 матча. Третью победу подряд одержал казанский «Уникс», обыгравший на своей площадке Сургутский университет. 87-66. «Уникс», как и ЦСКА, в этом сезоне еще не проигрывал. Третью победу одержал и пермский «Уралгрейд». Он на выезде в овертайме взял верх над «Спартаком» из Санкт-Петербурга 84-80, что позволило ему подняться на третье место в турнирной таблице. И, наконец, «Химки» дома выиграли у ростовского «Локомотива» 79-64. На мужском теннисном турнире в Санкт-Петербурге вчера 2 россиянина выиграли свои стартовые матчи. Николай Давыденко у француза Фабриса Сантаро 6-3, 6-1, а Михаил Южный у немца Райнера Шутлера 7-6, 6-4. На других мужских соревнованиях, которые проходят в Лионе, Марат Сафин вчера не смог пробиться во второй раунд, уступив французу Ришару Гаске 4-6, 6-7. Удачно стартовал на домашнем турнире в Базеле первой ракеткой мира Роджер Федерер. В первом круге он легко обыграл чеха Томаша Зиба 6-1, 6-2. А женщины на этой неделе выступают в Линце, и там во вторник 2 россиянки в первом круге одержали победу. Анна Чеквитадзе над Катариной Сребутник из Словении и Вера Звонарева над итальянкой Франческой Скиавони.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В понедельник на торговой бирже Нью-Йорка начались первые за многие десятилетия биржевые торги российской нефтью. До сих пор ее экспортная цена определяется торговцами в портах Средиземноморья, которых ежедневно опрашивают аналитики специализированных агентств. Теперь ориентиром для экспортных сделок российских нефтяных компаний станет цена, определяемая в ходе биржевых торгов в Нью-Йорке. Но пока лишь ориентиром, не более. Тему продолжит Сергей Сининский.
Российская нефть котируется на торговой бирже Нью-Йорка под аббревиатурой РЭБКО, что означает «Российская экспортная нефтяная смесь». Она чем-то отличается от той, которая давно известна как «Юралс», и которая всегда оценивается на сколько-то долларов за один баррель дешевле, чем Brent, нефть Северного моря. Наш первый собеседник в Москве – главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group, специализирующегося на рынках энергоносителей, Олег Кирсанов.
РЭБКО является одним и тем же сортом нефти. Urals используется трейдерами и нефтяными компаниями в повседневной деятельности. Это было принято такое название для российской смеси в 70-80-х годах прошлого века. Хотя официально нефть тогда из Советского Союза, она называлась СЭПКО. Это смесь нефтяная советская. После того, как Советский Союз исчез с карты, возникла Россия. И этот же сорт нефти, который не изменился по качеству, он назывался российская РЭБКО.
Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
В будущем, возможно, спецификация РЭБКО будет меняться. Будет улучшаться, в принципе, смесь, которая экспортируется из России. За счет того, что, скорее всего, в будущем тяжелые сорта нефти, к примеру, Татарстана и Башкортостана, они будут изыматься из трубы, то есть их будут, видимо, пускать на внутреннюю переработку. За счет этого, улучшая качество РЭБКО, бывшего Urals, и тем самым уменьшая разницу между брендом и Urals'ом.
На Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник, 23 октября, началась торговля не самой нефтью из России, а лишь так называемыми фьючерсными контрактами на нее. Они предполагают покупку или продажу сырья в будущем по согласованной ныне участниками сделки цене. Олег Кирсанов, Argus Media Group.
Прежде всего, всего, видимо, этим контрактом на Рэпко заинтересуются биржевые спекулянты и, видимо, конечные потребители, прежде всего из Европы, будут использовать его особенно для страхования возможных рисков от того, что физические партии из России из-за ряда причин не будут поставлены. А российские компании, в принципе, это тоже может быть каким-то образом интересно, но пока ни одна из них не заявила о своем интересе к участию в этих торгах.
Константин Батунин, Альфа-Банк.
Дело в том, что до контрактного исполнения доходит всего несколько процентов объема торгов любого практически биржевого товара. Иногда это может быть 1 или 2% всего от объема торгов, потому что проходят офсетные операции, которые просто помогают только определить цену товара. На данном этапе это исключительно механизм, который позволит определить, сколько же действительно должна стоить российская нефть. А уже поставки, соответственно, в Северную Америку физических объемов нефти, они связаны с другими политическими моментами. Это, к примеру, развитие сотрудничества США и России в энергетической сфере и так далее, и так далее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group Олег Кирсанов и аналитик по нефти и газу из Альфа-банка Константин Батунин.
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Миллиарды долларов обойдутся кандидатам в выборы в Конгресс. Хакеры из России атакуют американских инвесторов. 150 лет исполнилось самому толстому журналу Соединенных Штатов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политические победы обходятся все дороже американским политикам. Промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через 2 недели, будут стоить кандидатам больше 2,5 миллиардов долларов, сообщила во вторник американская неправительственная организация Center for Responsive Politics. Как американские политики собирают громадные суммы, необходимые для борьбы за места в Конгрессе? Мой коллега Ян Рунов беседует с Масси Ричем, сотрудником центра, проводившего исследование.
Борьба за избрание на политический пост в Соединенных Штатах стоит очень дорого. Такой человек либо должен быть богатым сам, либо должен искать спонсоров среди состоятельных людей. И так было в Америке всегда. Негативная сторона этого в том, что более крупные доноры пытаются таким образом купить, так сказать, себе влияние в законодательных органах. Всего доля процента американских избирателей жертвуют более $200 на избирательную кампанию кандидатов в федеральные органы власти. Чем больше удается кандидату набрать сторонников среди богатых людей, выписывающих крупные суммы, по закону в этом году не более $2100 от одного человека, тем меньше необходимость в маленьких суммах и тем эффективнее можно вести избирательную кампанию. Масси Рич сказал, что поскольку корпорациям, профсоюзам, бизнесу и организациям запрещено жертвовать деньги отдельным кандидатам, а пожертвования в партийные комитеты ограничены, поэтому кандидаты вынуждены искать поддержку у как можно большего числа сторонников. Кстати, такие пожертвования не считаются благотворительными и не списываются с налога. Таким образом, государство никак не стимулирует политическое донорство. А какая из двух основных партий получает большую финансовую поддержку? Демократическая или республиканская? Традиционно главная финансовая опора республиканской партии – крупные корпорации, тогда как опорой демократической партии всегда были крупные профсоюзы. Хотя, по данным опросов общественного мнения, кандидаты от демократической партии могут добиться успеха на ноябрьских выборах, больше денег собирают все же республиканцы. В конце концов, голоса решают, а не деньги. Но деньги очень помогают. Львиную долю средств съедает телевизионная реклама. Без нее никак не обойтись, если кандидат хочет, чтобы избиратели узнавали его в лицо, чтобы убедить их в положительных качествах кандидата и в отрицательных качествах его соперника. С каждым разом новым лицам становится все труднее пробиваться на выборные должности. Как показывают собранные данные, известные сенаторы, борющиеся за переизбрание на новый срок, получают пожертвований в 4 раза больше, чем их соперники-новички. У конгрессменов в аналогичной ситуации соотношение 7-2.
Рассказывал Ян Рунов. Инвестиционные портфели многих американцев могут оказаться в руках восточноевропейских хакеров, в том числе российских.
Несколько ведущих американских брокерских фирм сообщили, что компьютерные пираты сумели получить доступ к счетам клиентов и начали торговать их акциями. С подробностями Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевой торговле, а также Национальная ассоциация торговцев ценными бумагами пытаются распутать мошенническую схему использования электронных брокерских счетов и манипуляции с содержимым инвестиционных портфелей ничего не подозревающих клиентов. Как подтвердили несколько американских брокерских фирм, хакеры из Восточной Европы сумели получить доступ к счетам их интернетовских клиентов и осуществить трейдинговые операции, которые обошлись нью-йоркской фирме E-Trade Financial в 18 миллионов долларов. Пострадала также фирма TD Ameritrade со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, но ее представители отказываются назвать сумму убытка, говоря, что это внутренняя корпоративная проблема. Прокомментировать эту тревожную тенденцию я попросил Джеффа Мосса, директора компании Black Hat в городе Сиэтле, которая специализируется на компьютерной безопасности. Киберпреступники всегда стремятся за легкой добычей, которая сулит максимальный куш с минимальным риском. В данном случае, пытаясь добиться доступа к брокерским счетам, они используют привычку многих людей регулярно проверять цены своих акций, выходить на свой брокерский счет через интернет. Когда вы в кофейном баре или в интернет-кафе через общественно доступный компьютер проверяете состояние своего портфеля акций, вы всегда должны иметь в виду, что ваше имя пользователя и пароль могут быть скопированы специальной шпионской программой. Тех, кто тайно инсталлировал и пользует эту программу, интересует не содержание вашей переписки, а ваши секретные пароли, благодаря которым они могут заходить в ваши электронные счета и осуществлять транзакции от вашего имени. Каковы шансы на поимку и наказание таких хакеров? Довольно слабые, я бы сказал. Если в мошенничестве несколько раз замечена одна и та же группа, то ее можно поймать, если правоохранительные органы действуют скоординированно. Жертвы мошенничества тоже могут помочь вовремя напасть на след преступников, если будут отслеживать свои финансовые транзакции не от случая к случаю, а как можно чаще. Наконец, сами бизнес-институты могут и должны кооперироваться с зарубежными коллегами. Скажем, Bank of America имеет бизнес-партнеров в Китае и мог бы оказать на них влияние с целью укрепления системы безопасности. В состоянии ли рядовой пользователь онлайнового трейдинга защититься от мошенников? Сам я делаю многие мои банковские операции в онлайновом режиме, и ничего страшного. Надо только соблюдать ряд основных предосторожностей. Например, для личных и финансовых дел я пользуюсь не служебным, а личным компьютером, на котором стоят все необходимые защитные программы. Не открываю подозрительные имейлы, не оставляю вход в сеть открытым, когда надолго отлучаюсь от компьютера. Это как если ты, покидая свой автомобиль, ставишь его на сигнализацию, сказал эксперт по компьютерной безопасности Джефф Мосс.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Мэр Нью-Йорка борется с видео- и кинопиратами. Курс английского языка для исламских ученых и священников.
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство? Гостем в студии будет декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 30 минут в Москве. В утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены еще 5 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Об этом сообщили спасатели из Южной Кореи. Судьба 8 остается неизвестной. Вчера были спасены 5 моряков. Один найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Парламент Грузии решил создать комиссию, которая займется мониторингом подобных нарушений. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит 130 долларов за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. В Швеции по постановлению суда взят под стражу гражданин России Магомед Успаев, подозреваемый в причастности к похищению фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Владимира Яцины в Чечне в 1999 году. В Петербурге сегодня состоится первое в России судебное заседание по иску против преподавания в школе теории Дарвина. В суд обратилась 15-летняя школьница Мария Шрайбер. Она считает, что безальтернативное преподавание теории эволюции нарушает ее права и оскорбляет религиозные чувства. На аукцион в Нью-Йорке в декабре будет выставлено более 30 уникальных документов, в том числе письмо первой жены английского короля Генриха VIII, датированное 1534 годом. Это был краткий обзор новостей.
Что касается погоды, очередной обширный и активный атлантический циклон штурмует европейский север, и завтра его центр выйдет на Архангельск. В столице днем временами дождь, максимальная температура 12-14 тепла, по области 10-15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также временами дождь, температура в течение суток 11-13 тепла.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в прямом эфире ряда теле- и радиокомпаний президент Владимир Путин намерен ответить на вопросы россиян. Как сообщают кремлевские источники, на телефоны горячей линии связи с президентом поступило уже более миллиона вопросов. Но при этом официальные источники предпочитают не обращать внимания на критическое отношение граждан России к такой форме общения с президентом, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Жители Нижнего Новгорода часто приводят утверждения историков о том, что в дореволюционное время их город называли неофициальной третьей столицей России. Сегодня Нижний Новгород, как создается впечатление у горожан, остается для Москвы только промышленным центром регионального значения. Вниманием российских властей, убеждены нижегородцы, третья столица, в отличие от второй, то есть Санкт-Петербурга, обделена. Наш корреспондент Екатерина Лушникова попыталась выяснить у жителей Нижнего Новгорода, намерены ли они обращаться к главе государства с вопросами в ходе прямого эфира. Отрицательных ответов на эти вопросы оказалось больше.
Далеко не все жители Нижнего Новгорода жаждут пообщаться с президентом в прямом эфире. Похоже, у нижегородцев к Путину не осталось уже никаких вопросов. Все ясно и понятно. И о третьем сроке, и о Единой России, и даже почему поцеловал мальчика в животик. Спрашивать от лица блондинок или брюнеток жители Нижнего считают ниже своего достоинства. А в то, что действительно серьезный вопрос дойдет до главы государства, на это в Нижнем уже мало кто надеется. «Мы не хотим беседовать с президентом, словно с некой мистической сущностью», — говорят нижегородцы. «Эти беседы больше всего напоминают диалог с царем или с Богом. Мы уже не верим, что царь или тем более Бог поможет жителям Нижнего Новгорода. Поэтому лучше будем звонить в более конкретные станции губернатору, мэру или даже начальнику ЖЭКа», —
рассказывала наш корреспондент Екатерина Лушникова. Есть претензии к президенту России и у жителей Махачкалы. Слово нашему корреспонденту Магомеду Мусаеву.
Дагестанцы не проявляют сколько-нибудь заметного энтузиазма к инициативе президента Российской Федерации. С одной стороны, опрошенным нравится, пусть и такая умозрительная возможность задавать свои вопросы первому лицу государства. А с другой, почти никто не верит, что это даст хоть какие-нибудь плоды. Граждане Дагестана привыкли ко всевозможным опросам и телефонным звонкам, поэтому энтузиазма как-то не чувствуется. Общая оценка официального мероприятия по сбору телефонных обращений вполне предсказуемая. Это пиар-акция. Вместе с тем, судя по результатам опроса, дагестанцы бы с удовольствием пообщались с Владимиром Владимировичем Путиным, если бы он сумел выкроить время для посещения республики. А почему бы и нет, вопрошают они. Или же Дагестан интересен Кремлю только тогда, когда здесь что-либо взрывается или кого-нибудь убивают. По мнению опрошенных нами, президент России куда как более доступен для жителей, скажем, Германии или Финляндии, чем для северокавказцев.
Рассказывал наш корреспондент в Махачкале Магомед Мусаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. На какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Я думаю, что на все будет, да. То, что будет, то какие будут вопросы, вам будет отвечать. В прошлый раз то же самое так же было. Социальные вот это вот, здравоохранение, учащиеся там вот, студенты, все. Угу. Это все будет. Это все.
Я думаю, на тему секса. Много других проблем.
Да на самые насущные. Кое. Не будет. Да какие? Какие простой народ задает? Это показуха. Как? Я лично так считаю. Не ответит он ни на один вопрос. Просто не ответит и все.
Понять не имею. Я не размышляю на эту тему. Я не отслеживаю эти вещи. Мне это не интересно.
Ой, я думаю, что больше не будет говорить по поводу Политковской. В зависимости от того, какие вопросы им будут задавать.
Я думаю, что одна из тем, на которой не будет разговор, ну, что-то примерно такое. Система принятия решений в России. То есть об этом разговора идти не будет. Мне кажется, этот вопрос очень запущенный. И вот то, как принимаются решения у нас, мне, честно говоря, немного даже стыдно. Даже не немного. Захотел один, сделал. Наверное, только вот это.
Он вообще ничего путного не говорит. Он уходит от ответов. Ни о внутренней политике, ни о внешней. Ну, а в тот раз он отвечал что-нибудь. О бюджете он не сказал. Одно расстройство.
Я думаю, он ответит на все вопросы, которые ему зададут. Я думаю, все принципиальные темы будут озвучены.
На тему о курении. Наверное, это не самое главное в его политике.
Я думаю, он не будет говорить на тему жилищной реформы. Потому что она не идет. Она не проходит в стране. В общем, никакого нет пути выхода с той ситуации, которая сложилась. Наши граждане не очень странные люди, они ему задают вопросы вплоть до работы там, местного ЖЭКа там, или еще что-то. Поэтому, ну, либо это общие ответы, правильно, что да, мы будем дальше стремиться, развивать и так далее. Либо это возьмите на карандаш и положите там в деревню Гулькино асфальтовую дорогу. Может, для популяризации президента как личности только. Смысла для страны нет.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о новых жестких мерах борьбы с видео- и кинопиратами. Нью-Йорк поставляет огромное количество нелегальной видеопродукции, которая распространяется во всем мире. Мэр города намерен возбуждать уголовные дела против владельцев помещений, где снимаются и продаются такие ленты. Городские власти также ужесточат наказание лиц, незаконно снимающих фильмы и спектакли в кинотеатрах и театрах. Убыток, который американские студии терпят в результате распространения пиратских копий, составил в прошлом году 6 миллиардов долларов. Новый Исламский университет науки и техники в индийском Кашмире учредил интенсивный курс обучения английскому языку для исламских ученых и священников. Знание английского поможет им распространять истинный ислам и развенчивать ложные представления и толкования на Западе. Многие мусульманские клерикалы считают, что со времени теракта 11 сентября 2001 года ислам ошибочно представляют как религию насилия. Власти Малави отвергли обвинение неграмотного малавийца, годовалого ребенка которого усыновила поп-звезда Мадонна. Малавиец утверждает, что его якобы неправильно информировали о процессе и цели усыновления, и что он подписал документы, не ознакомившись с ними. В среду Мадонна даст интервью популярной американской телеведущей Опри Уинфри и подробно расскажет, как проходил процесс усыновления африканского мальчика Дэвида. В настоящее время Дэвид находится в Англии, пока не ясно, возьмет ли его Мадонна с собой в Америку. В первую неделю ноября в Норильске состоится третья ежегодная конференция в рамках проекта «Локальные истории». В программе выставка «Ко дню памяти жертв политических репрессий», фотовыставка «Енисейский меридиан», презентация новой книги Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя», доклады историков, филологов, художников. Иранские власти закрыли новую умеренную газету «Розегар» «Время». Она издавалась всего неделю. Власти обвинили ее в том, что газета слишком напоминала ранее запрещенное издание «Шарк» «Восток», которое считалось рупором умеренных иранцев. В Англии умер автор популярных книг путешествий Эрик Ньюби. Ему было 86 лет. Он прославился книгами об Афганистане, Индии, Италии. Одна из первых книг, которая принесла Ньюби успех, называлась «Прогулка по Гиндукушу». Проза Ньюби переведена на русский язык.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Обнинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Заседание комиссии по этике областного законодательного собрания вызвало живой отклик среди калужских газет. Комиссия рассмотрела персональное дело депутата Татьяны Котлер. Она, по мнению губернатора Анатолия Артамонова, организует экстремистские группы, и этому надо давать отпор. Отпор дали. Комиссия осудила Котлер и пригрозила направить представление прокурору о привлечении ее к административной ответственности. Прогубернаторская газета «Знамя» опубликовала открытое письмо своей читательнице, которое дает отповедь Котлер. Почему депутат активно поддерживает запрещенную экстремистскую молодежную организацию НБП, спрашивает читательница. Если у нас всенародно избранный депутат считает нормальным подобные действия, то нечего удивляться бесноватым акциям молодых лоботрясов. Конец цитаты. Независимый еженедельник «Деловая провинция» тоже публикует письмо из своей почты. Читательница пишет: «Полагаю, что такие люди, как Котлер, не порочат, а определяют лицо законодательного собрания. Она яркая, живая, незабумаженная личность. А самое главное, работает в постоянном контакте с людьми, а не тогда лишь, когда мы становимся электоратом». На страницах «Деловой провинции» выступила и сама депутат Котлер, признав, что она оказывает методическую помощь молодежи из НБП. «Я это делаю потому что рассматриваю их как будущих политиков», пишет Котлер, «а не как будущих зэков, в отличие от органов ФСБ, милиции и нашей областной власти. Я хочу научить их вести политическую деятельность эффективно, но в правовом поле». Конец цитаты. Официальная газета «Весть» в репортаже под заголовком «Строим, значит, жить будем» рассказывает о том, как губернатор Анатолий Артамонов лично инспектирует стройки, которые ведутся на бюджетные деньги. Так он побывал на строительстве дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке Полотняный завод. После обхода всех этажей губернатор высказал ряд замечаний. Например, зачем отапливать технический этаж, если там не предполагается никаких помещений для детей? Еженедельник «Деловая провинция» в заметке «Профсоюзный анабиоз» сообщает, что производительность труда в России в 2.5 раза ниже, чем на Западе, а средняя зарплата у нас ниже в 12 раз. Вот это и есть тот уровень эксплуатации, которому люди сегодня подвергаются в нашей стране, констатирует газета. Автор заметки считает, что такого уровня эксплуатации не было ни в России до 1917 года, ни в СССР. Одной из причин этого «Деловая провинция» видит в том, что профсоюзы как бы находятся в анабиозе, продолжая считать себя школой коммунизма, хотя в России уже 15 лет укрепляется капитализм. Развлекательный еженедельник «Калужский перекресток» опубликовал интервью нелегального археолога Александра под заголовком «В Калуге кладов как грязи». Черный копатель признался, что ищет клады в старых домах, идущих под снос. Ему удавалось найти не только клады серебряных и медных монет 18-19 веков. Однажды в куче строительного мусора он обнаружил немецкую флягу времен Великой Отечественной войны. По его словам, спирт во фляге сохранил свою крепость. А в другой раз он нашел в щели между стеной и обшивкой революционный рисованный порно-журнал.
Рассказывал Алексей Собачкин. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море найдены живыми еще 5 членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза. Моряков обнаружили патрульные корабли южнокорейской морской полиции. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительственная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристического типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. Победителями конкурса, по словам Грефа, могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что изначально планировалось отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Предстоящая зима, несмотря на более благоприятные прогнозы погоды, станет для российской электроэнергетики не менее сложной, чем предыдущая, заявил руководитель государственного холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. По оценкам специалистов компании, с дефицитом электроэнергии могут столкнуться 16 российских регионов, в том числе Архангельская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Минувшей зимой, как сообщалось, ограничения энергопотребления вводились только в Московской, Ленинградской и Тюменской энергетических системах. Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам национального парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране прямые филиалы тем иностранным банкам, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление зарубежным банкам такого права является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 банков полностью им принадлежали. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании «Electricité de France» по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенное новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Во Франции более 80% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В России их доля почти в 6 раз меньше. По правилам Европейского Союза, планы строительства любых новых или модернизации действующих атомных реакторов в Европе должны быть одобрены Европейской комиссией.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 33 рубля 76 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 26 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Инициативу депутатов партии «Единая Россия» по ликвидации выборов мэров региональных столиц в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов, обсуждали председателя партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и председатель комиссии по вопросам регионального развития и местного самоуправления Общественной палаты России Вячеслав Глазычев.
Местное самоуправление, где оно и развивалось в России за последние 12 лет, так это именно в крупных городах, именно в региональных столицах. Именно эти города являются лидерами в развитии. Ни одного нет примера, который бы показал, что от наличия местного самоуправления, от того, что люди самостоятельно избирают себе мэра и депутатов муниципальных, что-то ухудшилось в их жизни. Города-миллионники, больше, чем 100-тысячные города, которых как раз предлагает решить местное самоуправление. Именно они развивались быстрее всего и являются почти повсеместно донорами региональных бюджетов. А для губернаторов, конечно, это кость в горле. Губернаторы потребовали у Кремля компенсации за то, что их теперь назначают, а не избирают. И это компенсация, это вот мэры крупных городов. Кремль оказался настолько слаб, что принес им эту жертву, бросил им эту кость вот для того, чтобы они успокоились. Все это очень плохо, потому что местное самоуправление, особенно в крупных городах, это важнейший фактор национального развития. Сейчас у нас этот фактор перестает играть роль. Мы деградируем.
Я обращаюсь к Вячеславу Глазычеву. Это реакция на поражение «Единой России» на выборах?
Не то чтобы
поражение, но то, что «Единая Россия» в крупных городах получила относительно меньше голосов, явка была незначительная, я думаю, является главным стимулом. Действия эти реактивные – это ошибка, потому что можно действовать совершенно иначе. Всерьез озаботиться проблемами крупных городов, они реальны, эти проблемы. И кроме того, вывести из зоны действия конституционного права на самоуправление еще порядка 20 миллионов человек, это означает, по сути дела, подкопаться под самую суть. Это абсолютно неоправданная мера. И тот факт, что некоторые мэры оказывались, ну, скажем так, возможно, недееспособными или неэффективными, и кто-то оказался под следствием, не может быть основанием для нарушения принципа. Поэтому мы возражали на пленарном заседании Общественной палаты, были приняты рекомендации, которые как раз категорически настаивали на непременной выборности и на непременном референдуме в случае принятия другой схемы, ну, скажем, выдвижения главы города из состава законодательного собрания города, городской думы, или выбора внешнего управляющего. А законопроект говорит такую замечательную фразу: «С учетом мнения граждан». Что такое учет мнения граждан? Я убежден, что первая редакция, если даже будет принята, потребует массы поправок. Это даже возврат по отношению к реформам 1860-х годов.
Единороссы упирают на то, что в столице России, в Москве, все хорошо. Ведь в Москве местное самоуправление фактически упразднено на городском уровне. Оно существует в декоративном виде на уровне района.
Да, это так. Но это не значит, что эта модель хороша. В результате страшно неэффективное коммунальное хозяйство в городе. И на самом деле московская модель образцом в этом отношении быть, с моей точки зрения, категорически не может.
Мы только иногда узнаем из редких отчетов той же самой Счетной палаты, что средства расходуются нерационально, не по целевому назначению, фиктивные работы заказываются. Нарушения, на самом деле, они являются массовыми и типичными. В первую очередь, потому что нет контроля. А контроля нет почему? Потому что нет самоуправления. Нет бюджета, который бы контролировали избранные депутаты.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:53 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых новостей дня и о полуторавековом юбилее одного из старейших американских журналов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Хиллари Клинтон услышала во вторник, возможно, самый воодушевляющий комплимент своей пока недолгой политической карьеры. Вице-президент Ченни в телевизионном интервью предупредил однопартийцев, что если Клинтон решит выставить свою кандидатуру в президенты, то она вполне может победить на выборах. «Она грозный соперник, ее нельзя недооценивать», — сказал Дик Ченни. Сама Хиллари Клинтон хранит пока стратегическое молчание относительно своих политических планов, а республиканцы, казалось, не верят в ее президентские шансы, считая ее слишком поляризующей общество фигурой. Отражает ли неожиданное заявление вице-президента рост уважения в Белом доме к политическим талантам сенатора Клинтон, или это военная хитрость вице-президента, провоцирующего заведомо слабого кандидата? Вперед к прошлому готовы отправиться многие американские средние школы, получившие во вторник почти неограниченные права на организацию однополых классов для мальчиков и для девочек. Достоинство совместного обучения, еще недавно поднимавшееся на щит как славный продукт борьбы за равноправие, в последние десятилетия ставится под сомнение многими педагогами, считающими, что отделив мальчиков от девочек, можно добиться в классах более располагающей к учебе атмосферы. В 1995 году в США было 3 школы с раздельным обучением, сейчас 300. Классы для мальчиков и для девочек будут набираться исключительно на добровольной основе. Интересно, что исследования твердо не подтвердили предпочтительности той или иной формы обучения. Результатом крайне необычного судебного иска чикагца стало решение судьи запретить обрезание его 9-летнего сына. Бывшая жена истца, мать ребенка, запросила его согласие на процедуру, говоря, что эта процедура необходима из медицинских соображений. Однако отец не позволил обрезать крайнюю плоть сына, заявив, что ребенок получит физическую и психологическую травму. Обрезание было традиционно популярно в Америке по гигиеническим соображениям. В 60-х годах через него проходили 90% новорожденных мальчиков. Сегодня через нее проходят около 60%. От Atlantic Monthly, самый толстый из американских журналов, с большой помпой отмечает свой славный юбилей – 150-летие. Мимо этого события не мог пройти мой коллега Александр Генис.
150 лет назад в Бостоне возник журнал, по праву считавший себя общенациональным банком идей. Самое поразительное, что Atlantic Monthly остается таким журналом на протяжении полутора столетий. В эфемерном мире прессы это феноменальный успех. Одним из основателей журнала был Эмерсон. Здесь начинал Марк Твен. Среди авторов был психолог Уильям Джеймс. Президент и натуралист Теодор Рузвельт, Эйнштейн. На его страницах печатались Фрост и Хемингуэй, Керуак и Гинзберг. «Атлантик» первым в Америке опубликовал Набокова.
Александр, но ведь это, однако, все в прошлом. Нынешние литературные киты обходят журнальные страницы.
Да, они предпочитают страницы книжные или уже интернет. Примирившись с этим, «Атлантик» даже перестал печатать в каждом номере свой традиционный рассказ. Взамен редакция сделала ставку на высокий нон-фикшн. Жанр, который у меня не поворачивается язык назвать нехудожественным. Мои любимые материалы в журнале – это написанные отменой прозы большие статьи-репортажи, исчерпывающие свою тему.
И все же, как ежемесячнику угнаться за еженедельниками, не говоря уж о газетах и электронной прессе?
Старомодная медлительность тут плюс, а не минус. Мы живем в перенасыщенном информационном растворе. Вопрос в выборе, в фокусе. Зная, что журналу не поспеть за новостями, редакция вынуждена отбирать то, что будет важно и через месяц, и через год.
Atlantic Monthly ведь напоминает российские толстые журналы, не так ли?
Разве что по своей функции. Он ведь тоже формирует из своих читателей клуб единомышленников. Подписчики Atlantic Monthly образуют нечто вроде партии. Что-то подобное было и с читателями «Нового мира».
Раньше, но не сейчас.
Да, тиражи толстых журналов в России достигли критически низких цифр. И это значит, что они нуждаются в радикальных переменах. Меня поражает, что сегодня в стране выходят русские версии чуть ли не всех гламурных изданий Америки. Некоторые, такие как Vogue или Esquire, даже преуспевают. Почему же никто не принимает опыт интеллектуальной прессы?
А что, по-вашему, необходимо для успеха органа, аналогичного Atlantic Monthly?
Во-первых, стабильность и преемственность, помогающие избежать резких перемен в угоду моде. Во-вторых, беспартийность, которую можно назвать скептической независимостью суждения. В-третьих, ставка на персонифицированную поэтику, на сгущенную субъективность стиля. В-четвертых, жанровая пестрота. В-пятых, умение сплотить своих читателей. Но самое главное – терпение. В журнальном деле успех приходит лишь к тем, кто верит в особую судьбу своего издания.
Александр Генис в передаче «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
4 года трагедии Норд-Оста. Исторические обеды в Государственном историческом музее. Борьба с коррупцией в Турции.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам, у нас есть еще целых 2 часа для того, чтобы пообщаться с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир.